Радио «Спутник» в прямом эфире. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Я приветствую своего коллегу Алексея Красильникова. Леша, привет.
Привет.
Что русскому хорошо, то немцу как. И сейчас мы эту пословицу разберем на примере кулинарном. Незадолго до майских праздников в соцсетях с подачи певицы Азалии Бэнкс случилась небольшая гроза на тему того, как и кто воспринимает российскую кухню.
Давай оставим в стороне музыкальные достижения Азилии, хотя я бы отметил, что у нее вообще какая-то страсть ко всему российскому. Она охотно рассказывает, что выучила несколько русских слов. Среди ее музыкальных исполнителей любимых, например, Земфира. Для возможных гастролей по странам постсоветского пространства она даже выбрала себе такой псевдоним Азилька. Русскими буквами написала, разместила это в Инстаграм, почти 40 тысяч просмотров. Прошлым летом она хорошо прогремела, когда выложила по российским соцсетям прогремела, когда выложила в сеть футболку с надписью, вот цитирую, «чурка» в русскоязычном написании. То есть любит такое ощущение попровоцировать российский сегмент соцсетей, у нее это удается.
Угу. Но если в Инстаграме у нее все в порядке, то до ее высказываний про российскую кухню уже сложно добраться, потому что ее твиттер удален.
Ох, с твиттером у нее отдельная, конечно, история. Ее там чуть не каждый год то ли удаляют, то ли она сама удаляется. А здесь вот я одно слово скажу. Она назвала русскую кухню варварской. Ну, там дальше. Худшей в мире. И там понеслось вот эта самая соцсетевая дискуссия относительно того, кто и как воспринимает национальные блюда, кто умеет готовить, кто не умеет готовить. Причем можно же рассмотреть и обратную ситуацию. Если помнишь, в свое время в популярном ТВ-шоу «Последний герой» участникам предлагалось то есть насекомых. Там
помню.
Все смотрели там с отвращением.
Да.
Форте Боярд недавно возрожденном, совсем буквально недавно, предложили вот участникам весьма специфические японские бобы. Я вот тогда, конечно, погуглил, и мне прям аж как-то, знаешь, только от прочтения стало немножечко плохо. В общем, восприятие чужой кухни, незнакомой кухни, чужой в смысле другой страны, угу. Это очень популярная тема.
Ну вот давай тогда об этом и поговорим с людьми, которые о кухне и ее восприятии знают все. С нами на связи врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Елена Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие вы знаете специфические моменты в русской кухне, которых нет в других странах?
Нет, ну дело в чем? Вы, конечно, хорошо меня представили, что я знаю о кухне все, да? У меня несколько иная, конечно, профессия. Вот, но, естественно, так как я занимаюсь, так или иначе, моя профессия связана с употреблением еды и воздействием ее на организм, mm-hmm. то, соответственно, еда, она рассматривается прежде всего с точки зрения ценностей для нашего организма. Что мы из нее получаем? Ведь еда – это не только удовольствие. Ну, хотя удовольствие – это очень значимый, конечно, компонент вообще восприятия еды. И сначала, когда человек маленький, либо он вообще не разбирается там и вообще об этом не думает, о том, как еда будет влиять на его здоровье, он прежде всего ориентируется на вкусовые предпочтения. Но опять же, вкусовые предпочтения, они же возникают не сразу. Наверное, видели маленького ребенка, который может пробовать все. Там, да, на зуб. Он и землю может пробовать. Он все что угодно.
Все что угодно, да, действительно.
Да, у него нет, не сформирован вкусно, невкусно, съедобно, несъедобно. Вот. То есть все к этому подводят его прежде всего взрослые. Ну, если есть родители, соответственно, это родители там, если какое-то это еще, извините, млекопитающее, значит, там вожак стаи может быть. Ну, как правило, у маленьких, у них у всех есть какой-то учитель там, да, родитель, опекун, бабушки там и так далее, какие-то сородичи. И здесь ребенок смотрит, ага, а что это, как они едят? И они могут взять любое блюдо и, скажем, начать им восхищаться. И для ребенка формируется в мозгу, что да, это съедобно, да, это вкусно, да, это приятно. И, в принципе, ощущение вот этого какой-то ценности блюда можно сформировать чисто психологически. То есть говорить, что да, вот это деликатес, но это, знаете, как в фильме, помните, да, это, а это икра дорогая, заморская, там, да, баклажанная. То есть и Иван Васильевич меняет профессию, сейчас пришел на ум.
Да? Елена Павловна, а вот разрешите здесь немножечко вступить, уточнить у вас такой момент. Ведь вы же, наверное, согласитесь с тем, что дети очень редко любят и едят то вот с охотой, то, что едят взрослые. Может быть, какой-то детский вот этот нонконформизм, может быть, любовь к сладкому,
нет,
вкусному.
Нет.
Я бы хотел знать, какой у вас точит момент здесь в развитии. Скажите, пожалуйста, вот этот момент о вкусовых пристрастиях, опять же, это вот действительно психология, о чем вы сейчас говорите, то есть вопрос привычки. Или на физиологическом уровне это тоже так или иначе будет как-то воспитываться, восприниматься, вырабатываться?
Конечно, конечно. Дети, естественно, не будут есть бутерброд с горчицей, хреном и прочее, прочее, и запивать все это пивом горьким, да? Потому что у детей, у них, у нас очень тесно переплетено физиология и психология. У нас нет по отдельности, нельзя рассматривать. Психосоматика, да? Потому что мы чувствуем так, как у нас работает наш организм, да? Извините, исключите зоны мозга определенные из работы, и человек будет по-другому чувствовать и попадает, извините, в сумасшедший дом. И то же самое, что это психически, это физически. У человека может случиться инсульт, черепно-мозговая травма, что угодно, да. Физически по голове его долбанули, умерли определенные нейроны, да, определенные клетки мозга, и он перестал ощущать правильно, ну, как сломанный компьютер там, да. Он на горькое говорит, сладкое на сладкое, вообще ест, может есть ту же землю, как был пример, да, и, так сказать, и чувствует себя вот в полном, так сказать, порядке и радоваться этому. Вот, поэтому это две абсолютно идентичные, то есть нет, ну, их так условно делят на разные грани. Поэтому здесь и физиологическое, и психологическое. И дети, а у них другие рецепторы, конечно. Ну, сколько бы мы ни говорили, что пиво это вкусно, хотя приучить потом можно, но для него оно будет
горько. Приучить, хорошо вы сказали.
У них острые ощущения вот каких-то вкусовых вот этих блюд. Поэтому дети предпочитают более пресное, более сладкое, более... Ну, то есть у них быстрее возникает зависимость вообще от каких-то вкусовых предпочтений. Или ребенок может есть вообще одно и то же. Это часто бывает, и вот он с трудом расширяет границы восприятия окружающего мира. Вот понравилась ему, там, я не знаю, яичница, вот он ее и будет есть каждый день там, и просить, и просить, и просить. И родители как овощи ему там, как брокколи ему добавить и так далее. Добавляют постепенно, постепенно, то есть есть определенные. И он потом начинает есть брокколи, скажем, и очень радоваться, и считает, что это самое вкусное, так сказать. Все вот это расширение либо постепенно, либо под влиянием какого-то очень эмоционального такого события. Вот его друг, который, ну это в более позднем возрасте, которого он уважает, вот он любит вот это там, да? Или какой-то герой фильма, или еще там что-то. И он пробует, и может ему не нравится, но психологическая установка говорит, да, это вкусно. А дальше ему начинает нравиться уже прямо на физиологическом как бы уровне там, да?
Елена Павловна, поэтому... а вот разрешите такой момент тоже. Вот сам, когда учился в университете, у нас был такой пример, всегда очень наглядный, рассказывали о разностях культур. То есть, грубо говоря, вот в русском языке есть слово «белый», да, вот одно. Оно, в принципе, закрывает огромное понятие вот этого белого цвета. А вот у эскимосов для белого есть 18 названий. То есть у каждого маломальского оттеночка, вот прям мельчайшего, есть вот отдельное название. То есть как-то по-другому, что ли, воспринимают белый цвет, или обозначают знак. А вот здесь же тоже ведь, по идее, на физиологическом уровне человек, ну, как сказать, существо одинаковое в разных, пусть, странах, в разных культурах. Рецепторы вроде бы одинаковые. То есть, по идее, кислинка может быть одинаковая. А назовут в разных культурах по-разному. У кого-то будет кислое, у кого-то будет пресное. Кто-то вообще что-нибудь третье отметит. Опять же, вот этот момент, это вопрос привычки или действительно со временем будет по-разному восприниматься. Как-то с моментом, с воспитанием, с привычками кулинарными, с той кухни, которую человек окружает, это действительно вот на уровне физиологии иначе начинает восприниматься, как вот те самые эскимосы видят белый по-разному, а вот мы в русском языке увидим белый одинаково.
А вот смотрите, вот раз, сейчас попробую ответить на ваш вопрос, вот даже привели пример, ну, а вот есть русский язык, есть английский язык, да? Согласитесь, насколько, ну, это самые проще общеупотребимые языки, которые мы знаем, да? Дальше, насколько богаче русский язык? да, и насколько, ну, беднее, так скажем, в употреблении
английского. Я с вами не совсем соглашусь, но вы очень правильный момент подмечаете.
Это уже, а это работа мозга. Для того, чтобы назвать правильное, точное слово, сколько вам в мозге в этот момент нужно перебрать всех синонимов, да? А это скорость работы мозга. Это определенно есть национальный код. Вот у эскимосов, у них кроме белого цвета, у них все белое, да? Поэтому они и живут в этом белом,
да,
у них восприятие белого. Если бы был зеленый, там, скажем, они там жили в Африке, у них бы было много-много оттенков там зеленого цвета, а не белого. Им нужно обозначать, поэтому, в принципе, вкусовые ощущения, которые тоже, они ограничиваются еще и богатством языка, да, в том числе. Это не значит, что... Но к этому языку все-таки ребенок начинает... ну, не ребенок, человек. Он под это начинает уже в детстве спрашивать, а что такое бурый там цвет, да? А что такое вот там какой-нибудь кобальт, если мы говорим о цветах? То же самое об ощущениях. Ему говорят кисло-соленое, там какое-нибудь кисло-сладкое, там горько-соленое. А что это? И он начинает это пробовать, и он в себе вызывает физиологическое ощущение вот этого какого-то вкуса. Соответственно, опять же, сначала идет через мозг, потом передается на вкус. Либо он говорит, а вот это вот что это такое, какой-то странный вкус. Ему говорят, ну, потому что это вот сладко-горькое, ну, скажем, как шоколад там с перцем или еще что-то. Он запоминает, да. И он потом сразу переносит это на эмоции. То есть здесь, опять же, вот идет эта взаимосвязь. И поэтому вкусовые предпочтения, они формируются с детства в той среде, в том, как правило, национальном коде. Но если, скажем, мы все время говорим о национальном коде, но если японца, который привык там питаться морепродуктами, переселить или эскимоса в Америку, или где гамбургеры и так, он привык в конечном итоге к другой пище. Кстати, болезни, которыми изначально у него нет вообще в генетическом коде, у них, ну, скажем, у тех же эскимосов, они редко болеют там сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку много рыбы, много там омега-3, кстати, сейчас жиры еще к этому. Ну, там изучается это, или японца, да, а переселить его в те же Штаты, он в конечном итоге, потребляя ту пищу, хотя его бабушки, прабабушки никогда не потребляли, он будет заболевать теми же там атеросклерозом, диабетом и так далее, и так далее. И будет потом дальше передавать своему поколению. То есть, по сути...
Елена Павловна. Вот еще хотел вас уточнить, знаете, что вот в генетику вот те предпочтения, которые вырабатываются, допустим, там с детства, в течение там других лет, предпочтения и различия со временем попадают в генетику.
Олег, я даже уточню немножечко твой вопрос. Елена Павловна, вот вы, раз уж упомянули дальневосточные народы, есть же вот такая тема, что у дальневосточных народов непереносимость лактозы, вот они молоко не воспринимают.
Да.
А у европейских, например, народов этот момент исчез со временем, то есть в генетику это проникло. Вот с этим моментом, с вкусовым восприятием, это тоже каким-то образом с поколениями, со временем проникает,
конечно,
все-таки в гены.
Конечно, конечно. Ну, если, скажем, мы не говорим сейчас о дальневосточных народах, мы говорим...
Это как пример был.
Об азиатах. Там нет практически земли. Где там пастбище там, да? Но зато у них... зачем им коров разводить? Где их пасти было? А вот у них есть море, и поэтому у них сформировалось совершенно определенное, да, они хорошо воспринимают там, ну, такие-то группы, там, морепродукты. Кстати, насекомых сейчас едят и так далее, и так далее. Но если что не нагружается, теоретически они могли бы воспринять молоко, видимо, оно заложено и то, и то, и то. У нас же, знаете как, смотрите, у нас, когда ребенок рождается, у него заложено очень много функций, но потом они как тумблеры, они выключаются за неиспользованием, они могут включиться в определенных условиях, там, скажем, там, да, и то, может, не у него, а у его поколений. Вот, и, в принципе, действительно непереносимость молочного сахара и вот эти все исследования, как правило, о вреде молока, они больше оттуда идут, да? А там, где люди нормально имели пастбище, могли пасти коров, а моря нет, зачем им там, или питаться насекомыми, вон у них они коров могут разводить. Вот, поэтому это потом идет генетический код, они передаются, конечно. Почему и говорят, что питайтесь теми продуктами, которые растут в вашей среде. Да? Но мы все время потом меняемся. Мы сейчас не едим пареную репу, у нас нет моченой морожки и так далее. В общем, чем питались там наши предки? А мы переходим на бананы, ананасы, помидоры, картошка. Это же тоже заводные блюда. У нас же генетически-то не было это, а сейчас да, это да, да. Прям национальное. Да как же без картошки русскому человеку? Вот, поэтому все, мы включаем. Ведь человек, он все время видоизменяется, и он постоянно что-то отбрасывает, ну, во-первых, приспосабливается к тем условиям, там, климатическим, географическим, любым, да, в которых он проживает, и плюс он отбрасывает ненужное для него и включает полезное, и дальше он передает эту память генетическую своим детям, даже на уровне иммунной системы, даже восприятие каким-то вирусом, бактериям и так далее, да. То есть там поезжайте в Индию, там все купаются в Ганге, там, где только что сожгли, и тут же чистят зубы и стесняются, там, я не знаю, там что. Вот. Но понятно, чем заболеет европеец. Индусу это за счастье. Но попади он в другую среду, понятно, что те привычные заболевания, которые нам, как бы, ну, нормально, мы так почихали, перенесли, а для кого-то это может явиться смертельным. Ну, понятно, сейчас глобализация, сейчас немножко другая история. А если мы возьмем там, ну, хотя бы 100 лет назад, вот, это было очень-очень актуально.
Елена Павловна, к сожалению, у нас времени не так много остается. Хотели вот еще о чем вас спросить. Когда человек с возрастом начинает другое есть, он начинает это воспринимать иначе или просто стареет? Потому что у многих там людей предпочтения меняются такая, вкусовые.
Шутливая. Друзья, вы уже стали взрослые, вам уже нравятся оливки. Это да. Вот этот да, момент.
Да, да. Это да, да, да. Меняется с возрастом, меняется структура мозга. Мы воспринимаем все мозгом. Мы вкус воспринимаем мозгом. Видим мы тоже не глазами, мы видим мозгом. Поэтому нейроны, как известно, они не восстанавливаются. Ну да, частично, но это, в общем, опять, давайте будем считать, что они не восстанавливаются. И поэтому все, что умерло, ну, либо берут на себя функции другие нейроны по мере возможности там, да, но поэтому человек с возрастом и рецепторы, различные рецепторы на языке, рецепторы, так сказать, у него начинают атрофироваться.
Перестройка или это уже, можно сказать, кажется, старение?
Это, да, ну это определенно, но поломка. Ну, я не знаю, там, телевизор как старый, ну, не может воспринимать какие-то там новые программы, да, вот цифровое, оно другое, ну, так же, как камера какая-нибудь старая и так далее. То есть она, в принципе, ну, как бы вот, ну, какие-то вещи устаревают. И поэтому, но тут, может, не совсем точный пример. Человек, которому нравилось там в молодости вот это блюдо, да, вот сейчас он его не может есть. Но это тоже, это может быть изменение концентрации желудочного сока, поджелудочной железы и так
возникает
далее.
Возникает масса нюансов, которые, собственно сейчас говоря, и влияют, да, на предпочтение в еде. Елена Павловна, спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Большое. Очень с вами было интересно побеседовать. Врач, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
У нас есть возможность поговорить еще и на такую тему, например, что такое французская кухня и насколько она специфична для стороннего гурмана.
Ты знаешь, я вот еще буквально секундочку да? украл, а ведь действительно есть такой момент, что некоторые блюда, некоторые вещи ты расчувствуешь вот со временем.
Да.
Ну, это вот знаешь, как вот те же оливки, я вспомнил эту шутку, а потом подумал, это ведь достаточно большое количество. Вот как Елена Соломатина упомянула, можно приучить или можно воспитать там к пиву привычку. Вот мне очень понравилась эта формулировка, она, конечно, вскользь прошла и немножечко, ну как сказать, выдрана из контекста сейчас, но прозвучала хорошо. Ну а какой-нибудь вот действительно еще и томатный сок, который в детстве, может, человек
вот
не пьет.
Вот у меня сестра в детстве, она терпеть не могла лук, например, вообще, на дух не переносила. Да. А теперь любое блюдо она предпочитает именно с луком. Вот,
ну,
пожалуйста,
между прочим,
пример.
Кстати, вот я сейчас вот сделаю такую подвязку, что вот лук, блюда из лука, они очень популярны как раз той самой французской, ну, не популярны, присутствуют во французской кухне, к которой мы сейчас, наверное, перейдем.
Да, с нами на связи ресторатор Ксавье Марок. Ксавье, здравствуйте.
Здравствуйте.
Французская кухня, насколько специфическая, если, допустим, ее предлагать гурманам, там, скажем, из России, из Америки, из Англии?
Ну, сначала надо сказать, что французская кухня есть очень большой разнообразие, разные блюда. Там, если, например, вы путешествуете во Франции, вы будете кушать разные продукты, разные рецепты, если вы, например, в Британии или Южной Франции. Поэтому я думаю, что специфические это разнообразие. Uh-huh. И тоже, это не тоже вопрос о кухне, но о продукте. Во Франции, как в Италии, например, у нас очень хороший продукт, даже на уровне промышления, можем сказать. Например, ветчина, которую вы найдете в французский гипермаркет, он очень качественный, лучше, чем, например, вы можете найти в России.
Ксавье, а расскажите, пожалуйста, вот вы когда знакомились с русской кухней, вот уж тут уж, ну, не знаю, которая вам больше понравилась или с которой первой познакомились, у вас какие-то были ощущения, что вот это что-то чужое? Были какие-то вот такие восприятия на уровне, ну, что-то новое, что-то незнакомое? Или, ну да, вот это вот делают, условно говоря, в Марселе, вот это делают, условно говоря, в Париже, вот это вот делают, допустим, в Бургундии. Как-то сравнилось или было что-то новое, прям вот от чего вот как-то по-другому все воспринимается?
Ну, я думаю, что самый, как это, первый опыт, это были борщ, можем сказать, и которые, ну, достаточно оригинальные для французов, такие суп. Или, и вот, например, тоже мясо там, мясо, основное, что я увидел, это что люди любят, русские любят шашлыки, и они очень часто они умеют готовить мясо, как, ну, например, стейк или... Но сейчас, ну, потому что я в России уже 20 лет, но сейчас они умеют. И уровень, например, стейк, гриль, очень хороший, можем сказать. И, ну, что специфически в России, кроме борщ, я не...
как... Манная каша, например, Ксавье, как вам?
Ну, это мой вкус, конечно. Но я не был очень, как это сказать, не очень интереснее, можем сказать, если понимаете. Что я вижу, что в России, что улучшается, это качество продукта, чтобы готовить. Значит, что в принципе сейчас в России можем все готовить. Но если, например, возьмите деликатеса, потому что это у моей жены есть вот это кафе, где вы можете купить деликатесы или кондитерские. Уровень улучшается очень серьезно. И продукты, чтобы готовить, очень хорошие. Например, я помню, что перед санкциями найти хорошее масло, чтобы готовить кондитерские, было очень сложно. И мы тогда использовали масло из Беларуси, потому что что были в России или некачественно, или очень дорого. А сейчас наоборот. Без проблем мы используем русское масло. И потому я думаю, что тенденция очень положительная, что я вижу сейчас. Тоже сыр. Сейчас найти вкусные сыры в России очень... достаточно легко. Пока что не хватает, это промышленное производство. Потому что, еще раз, все, что делают вручные в России, качество, мне кажется, что очень хорошо.
Ксавье, у нас буквально полтора минутки остается, я прошу прощения. А скажите, пожалуйста, вот сейчас вот это вот мультикультурализм, размытие границ, то есть вот страны, культуры, традиции друг с другом пересекаются активно, вот на кухне как это сказывается? Насколько много есть вот этих заимствований, пересечений вот в кухнях, допустим, в тех же в кухне России, Франции, Германии, Британии, азиатских стран, которые сейчас очень популярны?
Да, ну, конечно, я думаю, что влияние это очень важно. И, ну, например, я только что говорил о стейке. Стейкхаус – это что-то, которое сейчас международное. И что вы найдете во Франции, вы найдете в России. И очень качественное мясо в ключины, которые сейчас произведены в России. Поэтому, да, есть, можем сказать, международная кухня, которая сейчас в любой столице мира вы найдете. И что мне нравится, например, в Москве, это очень большой объем азиатической кухни, очень большой объем кавказской кухни тоже там, там приятный. Вы меня спросили по поводу русской кухни, и мне кажется, что самые качественные, самые вкусные, это вот это из Кавказа, которые реально приятные.
Ксавье, спасибо вам огромное за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» был ресторатор Ксавье Моро. И он рассказал о том, как меняются предпочтения в еде и в кулинарии в разных странах, и что этому способствует.